эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Антон Шульган. Сегодня вторник, 18 февраля, и сегодня говорим о таком. На стыке бригад. Военное и политическое значение сегодняшнего боя на линии разграничения. Лебеди и утки нашли общий язык и не улетели на зиму из клебан быка.
І, можливо, вони просто злякались, що не долетять, і вирішили залишитись.
І чим може удивити змінена російська конституція?
Закону внесения поправки в Конституцию требует взаимосвязанных поправок, а мы имеем огромную кучу о разных совершенно вещах говорящую.
Украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ. Такой формат патрулирования неподконтрольной части Донбасса для проведения там выборов уже осенью этого года предложил президент Украины Владимир Зеленский. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что в создании таких патрулей будет учитываться опыт Хорватии. На каких представителей оккупированных территорий можно согласиться Украине, учитывая опыт Хорватии в Вуковаре? Об этом мы поговорим в нашей студии с нашими гостями. Сегодня это экс-посол Украины в Хорватии в 2010-17 годах Александр Левченко, а также общественный активист, ветеран АТО и донщанин Виталий Овчаренко. Друзья, вопрос к вам. Стоит ли, с вашей точки зрения, допускать Украине допускать каких-либо представителей группировок ЛДНР к возможному патрулированию сейчас оккупированных территорий Донбасса и по каким критериям их отбирать? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, расскажите нам о своем мнении. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим совсем скоро, после выпуска новостей, в частности, от моего коллеги Антона Шульги. Антон, тебе слово.
Добрый вечер. Утром 18 февраля российские гибридные силы атаковали позиции украинской армии в Луганской области в районе населенных пунктов Новотошковская, Орехово, Крымская и Хутор Вольный, сообщил штаб украинской военной операции на Донбассе. По данным Генштаба, один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое – контузию. Боевики группировки ЛНР обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позициям и артиллерийском обстреле. Боевики не сообщают о своих потерях. По их информации, ранение получил житель села Голубовское. Также есть сообщение о частичном прекращении электроснабжения города Голубовка. Боевики используют советское название «Кировск» и еще ряда населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал утренние бои попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе. Он сообщил, что из-за эскалации в Луганской области созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По итогам этого заседания секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вооруженные провокации на линии соприкосновения на Донбассе осуществляют те силы, которые не заинтересованы в продолжении переговоров в нормандском формате. Россия не несет ответственности за бой в Луганской области между украинскими военными и боевиками, которых поддерживает Москва, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он утверждает, что Кремль не знает деталей боя. «Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем соболезнования», — отметил Песков. Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать свои международные обязательства. Так, дипломатическое представительство Соединенных Штатов отреагировало на бой, который состоялся утром 18 февраля в Луганской области. «Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать минские и нормандские обязательства», — заявили в посольстве. Президент Владимир Зеленский не имел в виду боевиков российских гибридных сил как представителей временно оккупированных территорий, с которыми возможно совместное патрулирование границы. Об этом бывший мэр Луганска, секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил на брифинге, созванном в связи с обострением в Луганской области. По словам Данилова, в патрулировании могут принимать участие представители громад оккупированных территорий, и они не будут вооружены. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрацию и распространение на территории страны 5 фильмов, из которых 2 российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о снятом в 2012 году фильме «8 первых свиданий». Там снималась российская актриса Екатерина Варнава, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины из-за выступления в оккупированном Крыму. Одним из продюсеров, сценаристов и актеров в этом фильме был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Да «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Как обычно, мы ждем от вас звонков. Прямой эфир, наш номер 0800 300 403. Сегодня мы будем обсуждать предложение Владимира Зеленского патрулировать неподконтрольную ныне часть Донбасса украинцам, представителям неким оккупированных территорий и ОБСЕ. Как вы к этому относитесь? Расскажите нам по номеру 0800 300 403. Телефоны начнут работа через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Я по сути главном событии сегодняшнего дня. Что же сегодня произошло в Золотом Луганской области? Напомню, что этой ночью там был мощный обстрел, который продолжался вплоть до 8 утра с использованием 120-миллиметровых минометов. По сообщениям штаба ООС погиб один военнослужащий, трое были ранены и двое контужены. Штаб операции Объединенных сил сообщает, что российские наемники накрыли украинские позиции снарядами, запрещенными Минскими соглашениями. А подконтрольная России группировка ЛНР обвинила Украину в попытке продвижения в их сторону. Об этом подробно поговорим с моим коллегой Евгением Солониной. Он выяснял все, что происходило сегодня в районе Золотого. Он гость нашей студии. Евгений, здравствуй.
Привет.
Евгений, для начала поправь, что конкретно попало под обстрел. Сегодня начальник генштаба Хомчак на брифинге критиковал журналиста, в частности, нашего с тобой коллегу, за упоминание слова «золотое» в контексте этого обстрела. Где происходили бои?
Це чотири села і селища: Новотошківське, Оріхове, Кримське і Хутір Вільний. І з п'яти існуючих поруч селищ Золотих, одне із них краєм потрапляло до цього обстрілу. Золоте 4, про яке, власне, згадував Хомчак і в якому відбулось розведення сил, за версією Хомчака, не потрапило під цей обстріл. Таким чином, я так розумію, генштаб показує, що порушення в конкретному місці, де було розведення, не відбулося.
Хто на кого наступав? Понятно ли, какие тактические цели преследовали? Что это за участок фронта? Что удалось выяснить?
Это очень специфичная делянка фронта. Она очень близко до стыку трех областей. Донецкой, Луганской и Харьковской. Как известно, північная часть фронта – это линия речки Сіверський Донець. И это саме та точка, где от Донця лінія фронту відходить і починає йти суходолом, правим берегом, а Донець рухається, точніше, тече зверху з Харківської області. І, відповідно, постійно російські гібридні сили кілька років намагаються пройти вздовж Донця далі, таким чином розітнувши Донбас по стику Донецької і Луганської областей. Однак в районі Кримського, Новотошківського постійно виникають такі труднощі. Але цей конкретний бій, він, кажуть, найбільший за 2,5 роки. Як пояснює координатор руху «Український спротив» Костянтин Машовець, був такий тактичний задум російських гібридних сил. Вони, по-перше, промацували оборону, по-друге, намагались відтіснити від дороги, яка веде на Лисичанськ і Сіверсько-Донецьк. А по-третє, намагалися скинути українські війська в заплаву річки Донець з висот, які там є. І він не виключає, що події 18 лютого – це просто підготовка до якихось більш масштабних дій. Зі свого боку, Ірина Геращенко, співголова фракції «Євросоюз», «Солідарність» в парламенті, каже, що частину своїх тактичних цілей російські гібридні війська досягли, оскільки, за її словами, Україна втратила 2 опорних пункти на цій ділянці.
Не опорних, а наблюдательних. Сьогодні якраз Руслан Хомчак об этом говорив, що це не зовсім опорні пункти.
Ну, бачите, версія Ірини Геращенко, очевидно, вона спиралася на дані волонтерів і своїх джерел, а в Хомчака інформація безпосередньо від військових.
Евгений, не будем забывать о том, что еще годовщина вот Дебальцевской трагедии, Дебальцевского котла, с которым Владимир Зеленский, в частности, связывает, да, вот символическое наступление с той стороны. Есть ли какие-то реакции власти и, возможно, уже есть какие-то международные реакции на вот эту агрессию Российской Федерации?
Є міжнародні реакції одразу двох країн, вони були найпершими, це Сполучені Штати і Литва, країни Балтії традиційно оперативно реагують, обидві країни закликали Росію виконувати Мінські угоди, при цьому російський прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пісков сказав, що некоректно ставити питання, цитую, що є провина Росії в цій ситуації. І, відповідно, ну, по суті, там звучить фраза, яка вже набила оскомину, глибоко стурбовані загостренням на Донбасі, і неможливо перемир'я без припинення вогню.
Тим не менее, на языке дипломатов, да, это и значит, наверное, максимальная степень озабоченности
и до того США. Ж, в ситуации, коли закінчилась процедура імпічменту у Сполучених Штатах і розглядається посилення санкцій, як щодо війни на Донбасі, так і щодо Криму і Північного потоку, то ця дія може так само завдати шкоди Росії, і це постріл може бути з точки зору міжнародної політики пострілом бути собі в ногу. Водночас є низка українських експертів, зокрема Олексій Мельник, які говорять, що українська політика має бути жорсткішою що після цього обстрілу, після цього бою. Тому що сьогодні ввечері ініційований Росією Радбез ООН, на якому Росія намагатиметься звинувачувати Україну. І потрібні якісь контрзаходи, і Олексій Мельник сподівається, що українське МЗС вже підготувало ці заходи. Наразі ми бачили тільки реакцію прес-служби українського МЗС щодо обурення і заклику міжнародної спільноти допомогти Україні.
Євгеній, для об'єктивності, якщо так можна сказати, є інформація, як от групіровка ЛНР преподносила ці события, що вони трактують, що Україна пыталась прорватися через лінію соприкосновення.
Так, є така інформація, її навіть цитував Дмитро Пєсков, чомусь він досить швидко її дізнався, що нібито за версією в гібридних російських сил угруповання ЛНР, 10 українських вояків зайшли на нейтральну зону, потрапили на мінне поле, і 2 з цих 10 підірвалися. Нічого про обстріли зі свого боку вони не говорили, але говорили про обстріли з українського боку, нібито для того, щоб українці посунули лінію фронту в бік незаконних проросійських угруповань.
Спасибо за картину этого сегодняшнего события с американский контекст. Это был мой коллега Евгений Солонин. Обсуждали сегодняшнее обострение в районе, как вот мы говорили, Золотого, одного из золотых Луганской области.
Автор стихотворения «Любить Украину» Владимир Сосюра родился в Дебальцево, но до сих пор в городе не установлен памятник украинскому поэту, которого французы признали лучшим лириком 20-го столетия. Хотя в 2013 году уже даже выбрали макет. Владимир Сосюра, прислонившись к старинному венскому стулу, держит в руке сборник стихов. Пока единственное напоминание про великого земляка в Дебальцево – тематическая комната Владимира Сосюры в Литературно-историческом музее. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Это прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Переходим к разговору в нашей студии. Украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ. Такой формат патрулирования неподконтрольной части Донбасса для проведения там выборов уже осенью этого года предложил президент Украины Владимир Зеленский. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что в создании таких патрулей будет учитываться опыт Хорватии. На каких представителей оккупированных территорий можно согласиться Украине, учитывая опыт Хорватии в Вуковаре? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это экс-посол Украины в Хорватии в 2017 годах Александр Левченко. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
А также общественный активист, ветеран АТО и дончанин Виталий Овчаренко. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, с вашей точки зрения, стоит ли Украине допускать каких-либо представителей группировок ЛДНР к возможному патрулированию ныне оккупированных, пока что оккупированных территорий? И каким критериям, с вашей точки зрения, их стоило бы отбирать? Какие критерии станут компромиссом для, если так можно сказать, двух сторон? Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая время именно неподконтрольные территории. Особенно будем рады голосу с этих неподконтрольных территорий. Также ждем ваши комментарии и реплики на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, тем не менее, сегодня вот случилось событие с утра, да, которое обсуждают активно в украинском информационном пространстве. Вот об этом патрулировании Владимир Зеленский заявил-то в Мюнхене еще, да, в совсем другом контексте. С вашей точки зрения, вот не поменялся контекст? Не звучит ли странно, что сегодня рассказы об обстрелах Владимир Зеленский говорит о том, что, тем не менее, Украина будет настаивать на мирном плане и идет к миру на Донбассе? Александр, вам это не уши, не резануло уши?
Ну, собственно говоря, это провокация, понятно, да, что сейчас это какая-то реакция, во-первых, годовщина Дебальцева, возможно, они так решили по-своему это сделать. Во-вторых, не исключаю, как реакция на выступление президента, что-то не понравилось в его выступлении там в Мюнхене, в Москве и так дальше, поэтому вот такая вот. Но это все не случайно. И
миролюбивая риторика
да,
была
да,
все
да, равно. Да, но и поэтому, ну что, сейчас все бросить, да, и сказать, все пропало, все, мы говорили одно, сейчас делается другое. Понятно, значит, нужно потихоньку двигаться дальше, двигаться дальше. Ну что, я вам кое предсказание. Предсказание простое, что еще таких обстрелов будет не один. Не один, к сожалению, не один, потому что будет срываться этот процесс точечно, случайно, как бы и так дальше. Вот, поэтому надо быть где-то, с одной стороны, быть спокойным, реагировать адекватно, адекватно реагировать сразу на все эти выходки и так дальше. А с другой стороны, все-таки не потерять возможность куда-то все-таки продвинуться в направлении достижения мира, разведения сторон, где-то будет договорено, и в том, чтобы все-таки приступить к вопросу, главному вопросу, который интересует Киев, всех, весь украинский народ, это вопрос деоккупации временно оккупированных территорий. Мы сейчас говорим, конечно, о Донбассе, так сказать, о Донбассе.
Виталий, вот вы разделяете оптимизм Александра, да? Ну вот артиллерия сегодня была применена впервые за, наверное, пару лет, да, как говорят, запрещенная Минскими соглашениями, и Владимир Зеленский напоминает о выборах, которые он готовит все-таки осенью этого года.
Смотрите, мне выступления Владимира Зеленского режут слух, потому что, ну, я не вижу, где здесь парадигма, где здесь вообще вопрос о мире, когда мир для меня, да, это вопрос желания двух сторон, то есть Украины и России, потому что давайте будем честными, эти всякие российские боевики контролируются именно с Кремля, у них нет никакой даже автономии определенной. И для меня несколько непонятно, как можно говорить, продолжать о мире, когда русские войска регулярно обстреливают, кроме же сегодняшнего утреннего обстрела, да, по всей линии соприкосновения регулярно бывают обстрелы снайперского огня, автоматического оружия, там, минометов. Желание мира – это желание двух сторон, а не то, что мы хотим мира, а русские продолжают нас обстреливать. Но я не вижу, как можно говорить о мире, куда мы можем идти, если русские продолжают нас обстреливать.
Виталий, а вы с чем связываете это обострение? Зачем оно?
Я думаю, это просто нежелание России каких-либо мирных переговоров, они не поддерживают мирные инициативы нашего президента Зеленского, и они уже даже сегодняшним утренним обстрелом показывают, что они не заинтересованы в мире. Меня очень удивила сегодняшняя утренняя риторика нашего президента, который говорит о том, что вышел, два слова сказал о какой-то непонятной силе, которая ведет провокации. Владимир Зеленский, мне просто интересно, когда он скажет, какая конкретная сила же нас обстреливает? Но если он, ну, не понимает, будучи уже год практически президентом, ну, тогда вопрос о его компетентности. И сразу Владимир Зеленский перешел в своем брифинге в РНБО, перешел говорить о коронавирусе, о каких-то дачах в Конча-Заспе. Ну, мне как ветерану АТО, как дончанину, как гражданскому активисту, для меня такая риторика президента, когда его армию, когда его народ продолжают обстреливать, срывают будь-яки мирные переговоры, для меня непонятно на его риторика. На мой взгляд, да, президент должен вести риторику немножечко другую. Он хотя бы показать, что он понимает, что там мирные переговоры срываются, а не продолжать про какой-то коронавирус на брифинге РНБО, который посвящен обстрелам. Что?
Виталий, все-таки миролюбивая политика Владимира Зеленского, заявление, да, вот готовимся к миру, вот это мы еще перейдем к обсуждению представителей так называемых оккупированных территорий, это компромисс, это звучит для многих в Украине немного раздражающе, зачем Российской Федерации срывать вот такой, может быть, даже выгодный для нее мирный процесс вот такими обстрелами?
А для того, чтобы, смотрите, ну, для Украины война – это и экономическое бремя, и это, скажем так, определенного рода нервозность нашего общества. Для России и то, и другой абсолютно выгодно. Чем больше идет войны и обстрелов на территории Донбасса, тем меньше мы говорим о Крыме почему-то. И для России выгодно держать и экономически, для того, чтобы Украина все время страдала экономически, и поддерживать нервозность украинского общества. Вот как сегодня, к примеру. Все это очень... И параллельно с этим, так же самое, они действуют, ну, в такой парадигме... Но они подставляют вот действия Зеленского. Зеленского и его администрация заявляют о мире, россияне обстреливают. Все это бьет по рейтингу украинской власти. Доверие общества. Вы посмотрите, как социальные сети бурно реагируют на и Зеленского, и на его речь. И вот эта вот риторика продолжения нервозности и игре на конфликта внутри украинского общества, это абсолютно парадигма для российской власти. То же самое, подобную риторику и подобные приемы они использовали и во время президентства Петра Порошенко.
Давайте вернемся к патрулированию. Сегодня задали журналисты секретарю СНБО Алексею Данилову вопрос о том, кто же с точки зрения вот, Владимира Зеленского должен патрулировать вместе с украинцами и ОБСЕ территорию ныне неподконтрольную Донбасса для проведения выборов. Вот как он ответил на этот уточняющий вопрос.
Я хочу, щоб ви розуміли, що мова йдеться про представників громад, які мешкають на той території. Це не військові, це не озброєні люди, це представники тих територіальних громад, які знаходяться на цій території. Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою.
Александр, к вам вопрос. Вот сила будет только со стороны Украины, о чем говорит Алексей Данилов. И в то же время задавали Вадиму Пристайко вопрос, какой же это формат будет. Он говорит, будет использоваться опыт Хорватии в Вуковаре. Вот, наверное, немного лукавит господин Данилов. Не было силы у Хорватии в Вуковаре. Это были без оружия патрули из сербов, хорватов и представителей ООН.
Нет, это было короткоствольное оружие. То есть автоматов не было.
Запрещено. Пистолеты.
Да, пистолеты. Пистолеты были, ну а как
у
же?
У всех.
Или для самообороны, или наоборот, хоть что-то защитить кого-то, так сказать, это все-таки оружие. Вот, так что это есть. Ну, если хотите, я немного расскажу, что такое хорватское.
Напомню,
сказать,
давайте.
Да, да. Значит, смотрите, в конце 95-го подписано было соглашение между хорватской и сербской стороной о том, что будет переходной период реинтеграции мирной, подчеркиваю, мирной реинтеграции Восточной Слободии и Западного Срема в конституционно-правовое поле Хорватии. Этот договор верифицировали также послы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России. И договоренность была в том, что будет какой-то переходной период, но самое важное было договоренность о том, что будут зайдут миротворцы. Значит, зайдет миротворческий контингент и международная переходная администрация, которая будет фактически руководить всем этим процессом, военным контингентом, полицейским и цивильным.
То есть, грубо говоря, Сербия, да, дала добро на этих миротворцев, уже не сопротивлялась,
да,
чтобы проводить параллели
то есть, договорились, потом, естественно, голосовали с этой безопасности, где могли провалить это все, но так сказать, договоренности были соблюдены. Главные постоянные члены Совета Безопасности после этих стран как раз и подписали, верифицировали, вернее, этот договор. Поэтому он прошел, зашли миротворцы, международные полицейские. Вот, и они, какой их была первая задача, а я вам хотел уже в многих эфирах говорил о том, что вот это Тердутское соглашение, оно во многом напоминает где-то наше соглашение, так сказать, которое мы имеем.
Минск.
Минск, да. Минск-2, скажем так. Не Минск-1, все-таки Минск-2. Потому что там и говорится о амнистии, там говорится о выборах на временно оккупированных территориях и так дальше. Да, так получается таким образом, что вначале была проведена демилитаризация региона. То есть зашли миротворцы и проконтролировали, чтобы все незаконные вооруженные формирования покинули эту территорию. Покинули. Условно дали им 30 дней тогда. 30 дней прошло, либо сложили оружие, либо ушли через границу в Сербию. Приняли по акту оружие, верифицировали, что никого уже таких формирований, бандформирований этих нет. Вот тогда заходят часть контингента полицейского с хорватской стороны. Значит, международный уже находится на месте. Местный полицейский контингент уже был на месте, то есть с местных сербов, да? Значит, доходил туда хорватский контингент. Подчеркиваю, после того, как была проведена демилитаризация.
Она, да, кстати, проводилась с проблемами? Были бои какие-то определенные?
Нет. Было
то
очень
напряжённо. Была добрая воля.
Было напряжённо всё. Ну, включили, так сказать, счётчик, часы. Ну, так, вы же понимаете, находится, для чего же находится военный контингент? Понимаете? Демонстрация силы. Для чего серьезный полицейский контингент? Демонстрация того, что уже порядок, в принципе, в общем, поддерживается международный полицейский. А вот когда ушли эти незаконные вооруженные формирования, какой-то вакуум безопасности создается, и в этот вакуум уже тогда, так сказать, по договоренности заходят подготовленные полицейские с хорватской стороны, а условие было такое. Значит, с местных и с хорватов берут участие в этом полицейском контингенте исключительно люди, ну, местные, понятно, местные, с хорватов многие были, кто по происхождению с этого региона, кто нет, но главное условие, чтобы не принимал участие в боевых действиях. Это обязательно.
Кто это условие выставил? Это было условие международной общественности или условие Сербии?
Они поддержали это здравый смысл.
Человек, а вот, который... допустим, Виталий вызывается патрулировать,
нет,
вот эти, его не возьмут?
Не возьмут, нет.
А почему?
Я бы не рекомендовал. Потому что у человека, который был на фронте, уже есть определенный психотип отношения к всему происходящему. Он может быть объективный, но при определенных обстоятельствах какие-то могут на него влиять. Вот чтобы избежать...
Это дискриминация.
Да, дискриминация есть определённо. Но зато у вас вы избегаете всяких конфликтов во время совместного патрулирования. Кто-то где-то вспомнит, кого-то видел на линии огня, кто-то с кем-то уже пересел. Уже все, недоверие.
Подождите, дальше. Александр, а с украинской стороны, вот в теоретическом варианте, должны быть украинские силовики, насколько я понимаю?
Так.
А есть ли в Украине украинские силовики, которые либо не участвовали в АТО или ООС, или нет знакомых в АТО и ООС,
нет, объективные, о которых вы говорите? Знакомые – это такое дело. Знакомые, боже мой, Лично ты, чтобы не участвовал. Ну, понятно, а может, на ком-то кто-то может и обмануть. Я не знаю, как, насколько это могут перепроверить, кто-то может по обману пройти и так дальше. Но условия из-за чего, чтобы не был в АТО? Опять же, чтобы человека не спровоцировали обстоятельства на необдуманные действия. Только из-за этого. Это не есть дискриминация. Чтобы вот это, так сказать, бремя, которое на нем было, и так дальше, его не провоцировало. Как с одной стороны... так и с другой. То есть каждая сторона сама контролирует, кого она туда послала, то есть им доверяет. Вот они сказали, что эти не принимали участие. Ну, а как ты перепроверишь? Мы сказали, что они не принимали участие. Опять же, как та сторона проверит и так дальше. Вот эти люди делегируются. Естественно, перед этим они проходят психологические тесты и так далее. Все остальное. И, ну, и что хорватский опыт говорит? Хорватский опыт говорит, что в совместном патрулировании запрещено говорить о политике вообще. На полицейских участках о политике запрещено говорить вообще. Вот. И что интересно, за весь период совместного патрулирования не было ни одного происшествия. Что интересно, чтобы серб подставил хорвата, а хорват подставил серба в ком-то... в конфликтной ситуации.
Давайте еще то отметим, есть... что не было каких-то знаков этнических, да, никаких маркировок формы.
Форма, да, она одинаковая была, да. И что, а почему, все задали вопрос, а почему они не подстали друг друга? Ну, во-первых, потому что психологический тренинг прошли, потому что не были в боевых действиях. И считается, что послали, видно, профессионалов, а для профессиональная честь для полицейского очень важна, так сказать. Вполне возможно, из-за этого ни одного такого конфликта не произошло.
Это ради выборов были созданы такие патрули, правильно же?
Да, подготовка к выборам началась параллельно, то есть на время то, что у нас записано в Минске. И, естественно, эти патрули помогали в том, чтобы поддерживать порядок, на том, чтобы, так сказать, эти выборы были проведены успешно.
А границу кто контролировал?
Границу контролировали ООНовцы.
Без хорватов?
Ну, может быть, с этих патрулей кто-то и был. Смотрите, правительство Хорватии своим постановлением разрешило ООНовскому контингенту, что это часть суверенитета, контроля границы, вот, чтобы они осуществляли контроль. Естественно, не на всей границе, не только на пунктах перехода стояли.
А в Украине это парламент должен сделать? Вот об этом Петр Порошенко недавно сказал, что это прерогатива парламента пускать иностранные войска на территорию Украины.
Ну, это общеизвестный факт, да. Пребывание иностранных войск должно быть разрешение парламента, естественно. Вот. Так что таким образом, ну, давайте проведем дискуссию, чтобы я пока не говорил.
Давайте
один,
вот, да. Виталия спросим. Виталий, для проведения выборов на оккупированной территории, вот мы услышали, да, в таких общих чертах формат вот этих совместных патрулей. Вы, как донщане, согласны на то, что вот так оно должно выглядеть? Где для вас, возможно, какие-то красные линии в этом плане?
Смотрите, да, красных линий на самом деле полно. Красная линия сегодня с утра обстреливала. Смотрите, мы очень часто сидим, находимся в риторике мира, мирных переговоров, деоккупации. Мне кажется, мы немножко отрываемся от реальности. Сегодня я хочу напомнить просто и гостям, и ведущим, и телезрителям, и радиозрителям, нашим слушателям о том, что сегодня российские войска провели полноценную атаку на украинские позиции. Нужно говорить об обороне, нужно говорить об усилении обороны, об армии. Но говорить о мире очень преждевременно. Мне кажется, администрация президента и президент несколько летают в каких-то своих вымышленных желаниях, возможно. Но для меня возможно говорить о мире, когда хотя бы год или два не будет ни одного выстрела на линии фронта.
Виталий, а почему бы сейчас не Украине не разработать вот эту целостную концепцию, чтобы она уже готова была, лежала на столе, и в случае чего ее включить просто? Поэтому и обсуждаем
абсолютно,
ее.
Абсолютно нужно проговаривать концепции мира, нужно проговаривать концепции декабря. Оккупации, но гораздо более сейчас актуально, особенно, повторюсь, в свете утренней полноценной атаки армии Российской Федерации, говорить об обороне. Когда, вы знаете, когда пару лет, для меня как гражданина, можно говорить о мире, конечно же, мы когда-то будем и примиряться, но если, к примеру, на мое мнение, да, там, года три на линии фронта не происходит перестрелок, потом там года три мы начинаем консультироваться, разговаривать, российские войска покидают территорию, оккупированную Донбасса, лишь тогда мы можем по чуть-чуть начать об этом говорить. А здесь, извините меня, российские войска полноценно, регулярно обстреливают украинские войска, мы отводим войска, свои войска, российские войска в это же время на этих участках продолжают обстрел украинской армии, и мы говорим о мире. Ну, вы знаете, мы так можем до Днепра отводить свои войска, мы так можем до Киева отводить свои войска, мы так можем поднять руки и сдаться, но это же не выход для украинской государственности. Для меня, как гражданину, не совсем понятно, вот те люди, которые, в этих вот патрулях, да, с Донецка, те, которые не брали там оружие. Но давайте говорить честно, к сожалению, у меня нет доверия к Российской Федерации, ведь я боюсь и опасаюсь подтасовок со стороны, например, как они сделали с СЦКК. Они сделали свое СЦКК, это мониторинговая группа, они просто вышли с общеукраинской, сделали свое. То же самое они могут сказать, да, ведь это же Россия, к ней, нет у меня большого доверия, вообще нет доверия. Они могут сказать, что эти люди не принимали участие в вооруженном войне, а сами направить людей в эти списки, людей, которые принимали там полноценное участие.
А могут же, да, правильно, Александр? Тут должно быть доверие.
И как мы проконтролируем? Надо, кроме этого, не забывать еще, о каком разговоре о мире мы можем говорить, когда ежедневно мы читаем новости, и приходят сообщения о том, что и в Крыму, и на Донбассе взяты очередные пленные российской стороной. А для чего взяты? Для торговли очередной людьми, для политических каких-то уступок со стороны Украины. Каждый день взяли то крымских татар очередных, то дончан, то луганчан, которые просто там шли с телефоном. Но извините меня, это риторика ли к миру? Почему Российская Федерация продолжает набирать пленных, продолжает набирать заложников? Это не шаг к миру.
Виталий, еще такой уточняющий вопрос. Давайте представим, смоделируем эту ситуацию. На каких представителей территориальных громад этих территорий вы согласны? Какие для вас требования к ним? Да, вот возможные верификации, что они не воевали, их биография определенная, какая-то комиссия, вот если пофантазировать об этом.
Вы знаете, для этого будет достаточно, чтобы в те комиссии, так званые, да, которые будут там продолжать это, их можно составлять с людей, выехавших на Донбасс, с Донбасса, вернее, с оккупированной территории. Потому что, к сожалению, те люди, которые находятся в заложниках в оккупированной части, они подвержены влиянию ФСБ. Их родителей, там, родственников могут взять ФСБ в заложники.
То есть те, кто выехал, но не воевал.
Но не воевал, абсолютно верно.
Александр, а перед этим его созданием патрулей амнистия же была?
Конечно.
А расскажите об этих
условиях. Я скажу, вот незнание истории, это же не значит, что я, как я понимаю, я так и говорю. Ну вот подождите, конфликт по интенсивности в Хорватии был больше, чем у нас, раз в 20. 20 раз. Закончились бои, через месяц мир, и еще через месяц зашли патрули. О чем вы говорите?
Ну и территория же меньше.
Ну и что?
Да, и Россия, и Сербия.
Какие 3 года? О чем вы говорите? Ну, это несерьезно. Вот, поэтому трудно будет все это договорить. Я не знаю, как оно пойдет. Если договоримся, это супер. Это будет супер ход. Ждать какие-то 3 года переговаривать.
То есть вы верите в выборы осенью?
Я не знаю. Очень сложно, очень близко. Очень близко. Вот. Но сделать... Вы понимаете, что уже 6-й год, это как Вторая мировая. Какие еще 3 года? Вы чего? Значит, это...
Давайте легализировать российских боевиков.
Донбасс – это рана, которую надо постараться. Уже мы упустили много времени, к сожалению. Много времени упущено. Уже где-то с 2017 года надо было эту тему уже вообще ставить в реальную плоскость. Она не была, к сожалению, не знаю, с того и другой причины не поставлена. Значит, чем дальше это все идет, эта болезнь, она опасна. Значит, иначе еще пройдет время, и трудно будет вообще это реализировать, вообще в теории даже. Вот поэтому
поддерживать в том, что нужно возвращать территорию? Ну, конечно. Ну, конечно, надо возвращать.
Расскажите про амнистию. Вот интересно,
конечно,
понимать, что это за амнистия, потому что это тоже будет определенный сигнал, да? Вот она была всеохватывающая.
Да я, по-моему, на вашем эфире уже говорил 100
раз.
Напомним
коротко.
Об хорватском варианте. Ну, Хорватия провела 3 общих амнистии. 3. Причем вот эту последнюю их даже никто не просил. Они сами говорят, мы делаем амнистию.
Из доброй воли.
Общую, естественно. Потому что они смотрят на нас и говорят, мы вас не понимаем, ну, кто специалисты. Говорят, вы понимаете, что амнистия – это инструмент воздействия на ту сторону.
Очень четкий сигнал для людей.
Потому что человек сидит в окопе и каждый день думает, как он будет завтра жить. Значит, а вы ему говорите, да не, подожди, мы с тобой разберемся, мы еще тут проведем и так дальше. Ты вот отсидишь 3-5 лет, а если совершил что-то и так дальше, значит, а потом будешь, ну, естественно, он будет биться до конца. Значит, первое. Значит, второе. Что у нас путает? 100 раз я объяснял, и все объясняют, что амнистия не касается военных преступников. То есть, военные преступления... То есть, даже если бы мы хотели, априори это невозможно, потому что международное право запрещает...
Прощать таких людей, преступления против
людей,
человечности.
Прощать людей, которые совершили против человечности и военные преступления. Значит, понятно, да? Значит, что? Амнистия – инструмент, который нужно реализовать, и... По мне, в этой всей истории, это самый легкий вариант. Он у нас что-то, какие-то дискуссии, или по незнанию, или кто-то специально заводит дискуссии, чтобы мы никуда не двигались дальше. Вот. Но это самый простой, куда сложнее реализовать выборы на временно оккупированной территории. Куда сложнее. Куда сложнее решить вопрос дальше, вот это, с местной полицией и так дальше. То есть, как это будет и так дальше. Кстати, вот по местной полиции той, как же оно должно быть. Она ж, когда формируется, вы говорите, в какой одежде? Ну, конечно, в одежде, которая будет общая. Да, там не будет нашивки, может, Украина для начала. Но по форме она будет нашей. Почему нашей? Потому что после проведения выборов и окончания этого транзитного периода это вся эта милиция засчитывается в командный состав.
Вливается в официальные структуры.
Естественно. А что же я вам говорил, что ни одного случая не было провокации и так дальше. Потому что человек понимает, он же входит в хорватскую полицию, да? Значит, он должен соответственным образом себя что? Вести. Ну, я должен предупредить, что было много случаев, которые подавали заявление о том, что они психологически, даже те, что не были на фронте, у них была психологическая несовместимость, вместе вести и так дальше, и, пожалуйста, ты подаешь рапорт, не могу, люди, не могу я это выдержать и так дальше. Все, давай другого. Это было. Но не было вот каких-то катастрофических провалов и так дальше. Значит, кто будет с той полицией? Значит, не те, вот те, что говорят, что ВВП, значит, внутренне перемещенные лица, они могут быть с нашей стороны. А с той стороны будут те, кто там живут. Тут нечего даже дискуссировать. Это те, кто там живет сейчас. Те. Точка. Никакие другие. То, что они подвержены, да, подвержены. То, что они... Да. Вот так. Потому что это через год наши граждане все...
Какая мотивация у них будет?
Да.
А какая мотивация участвовать у людей с оккупированной территории в этом патрулировании? Если они не военные, да, не члены группировок ЛДНР. Вот человек жил под оккупацией, допустим, мужчина.
Я же вам сказал, хорватский опыт. Во-первых, там не будет набор какой-то, там те полицейские, которые есть, как правило, по идее, хорватские, я же знаю, как у нас будет, те и перешли. То есть он умеет им следственные действия какие-то делать, фиксировать преступления. А как же, он же наученный.
То есть так называемая народная милиция, да, сотрудники народной милиции.
А что же вы тракториста оденете в полицейскую форму? Что это же не полицейский, это
вот
тракторист.
Вот это важное, да, важное замечание.
Это тракторист. Значит, это люди, которые уже где-то занимались полицейскими действиями и так дальше. Естественно, будет предупреждение о том еще раз. Людей, которые не принимали участие там, в репрессивных действиях и так дальше, и так дальше. Вот. Но вопрос о том, как это все будет решено, когда нет международного военного контингента, который бы проследит за вопросом демилитаризации, выхода всех незаконных вооруженных. Вот это проблема.
Потому а что,
вот
да, это... сказали про ОБСЕ,
да,
Владимир,
да,
Зеленский.
А вот то,
ОБСЕ
кто
же
там
нет
будет,
такого...
это самая меньшая проблема.
Виталий, давайте вас послушаем, потом слушателей.
Да, ну вот смотрите, Николай сказал по поводу амнистии. Я хочу, Николай, напомнить, что...
Александр.
Александр, извините.
Нет, Александр.
Да, извините. Да. Александр, в Украине уже, кажется, с 2017 года действует очень... такая программа, которая, по сути, напоминает амнистию. Это программа СБУ, тебя чекают вдома. И там, это по сути, есть амнистия. Если ты не совершал преступление, ты можешь сдаться, и тебе за это ничего не будет. И более того, есть прецеденты, когда принимавшие участие в вооруженной борьбе против Украины боевики сдаются и вполне спокойно гуляют на свободе. Кроме того, Николай сказал такую фразу, Евгений, да?
Александр.
Александр, извините, да.
Александр
сказал такую фразу, что через год это все там наши граждане. Но там и так наши граждане. Я не вижу инструментов, как могут приехавшие с России разные буряты стать нашими гражданами. Вот в чем дело. Поэтому...
Ну, такая реплика. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко и общественный активист Виталий Овчаренко. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я звоню с неподконтрольной территории. Ну, конечно, война – это мужское дело, но я свое мнение выскажу. Ну, во-первых, я хочу оппонировать немного Виталию. Виталий, с одной стороны, я вас понимаю, а с другой стороны, вот вы говорите, 2 или 3 года молчать. Я просто не представляю, как могут не стрелять друг друга и стоять вооруженные до зубов молодые мужики, да, молодые парни, и вообще не стрелять. Конечно, будут провокации какие-то. Я не исключаю, что и сегодня, например, может быть, из ВСУ пошли действительно в разведку куда-то. Ну, всякое может быть. Потом я хочу высказать свое мнение. Вот Александр говорил о том, что в Хорватии. Вы знаете, я не то, чтобы этого бы хотела, но я так понимаю, что другого, у нас нет другого выхода. Но не войдет Украина в Донецк или Луганск на белом коне или на зеленом танке, не заедет. А надо идти на какие-то компромиссы. А что сейчас Украина контролирует вот огромное количество так протяженных нашей границы? А так хотя бы будут эти совместные патрули. Ну, хотя бы одной ногой, хотя бы одним бочком Украина будет это делать. Растут же молодые ребята, новые поколения, и они будут выступать друг против друга, они же будут втягиваться в этот конфликт, в это противостояние, в эту войну. Поэтому, ну, я считаю, что хорватский сценарий сейчас бы, наверное, был оптимальный.
Спасибо большое. Спасибо большое. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Большое спасибо, Александр Беспалый, город Харьков.
Слушаем вас.
Меня вызывает удивление, что мы хотим договариваться с той стороной, которая не выполняет свои договоренности. Мы где эти договоренности будем записывать? На обратной стороне Будапештского меморандума? На большом договоре о дружбе с Россией? С кем мы? Мы с Шулером хотим играть по правилам этого Шулера. Причем тут хорватский опыт?
Да, ну это, наверное, такой нюанс вот ситуации, которая оказалась Россия, Украина, потому что с Россией еще человек дозвонился только что. Здравствуйте, откуда вы?
Вечер добрый. Алло, алло.
Да, мы слушаем вас, да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Борис Овчаров, мой позывный дончанин, я коренный донеччанин. Я с первых добровольцев, которые в травне 14-го вышли на фронт. Так ось я про все зараз слухаю, в мене волоси дибом стоять. Які сумісні патрулі? З ким? Ну, з ким я піду патрулювати? З тим, хто вбивав наших хлопців?
А вас не пустять Україна патрулювати, тому що ви воювали, якщо учитувати опит Хорватії.
Так от, тільки повинні патрулювати ті, хто приймав участь у війні.
А як ви це аргументуєте? Ви ж розумієте, що у вас є определенне вот, отношение, да, к событиям там происходящим?
Звісно, є відношення. А яке у мене буде бути відношення? Я в 33 роки залишився бомжом. 33 роки моя мати пенсіонер, вимушена скитатися по зйомних квартирах, яка працювала все життя. І за те, що Росія окупувала Донбас. І за того, що Росія окупувала Крим. Який хорватський сценарій? Про що ви кажете? Повний контроль над кордоном України з Росією українським військом і повна зачистка української армії окупованої території.
Скажіть, ну ведь Хорватія же пішла на определенні компроміси. Ви же розумієте, що вона пішла не на рівному місці?
Скільки вирізаних сел було в Хорватії, в Сербії? Ви знаєте, взагалі це?
Достатньо много, да. І в тому ж Вуковарі була велика трагедія.
Так ось навіть коли будуть ці патрулювання, ночами буде коїтися ще війна партизанська. Я не вибачу тих хлопців, загинувших, луганчан, горлівчан, краматорчан, які билися за Україну з Покровська, хлопці. Я зараз знаходжусь, до речі, 40 кілометрів до фронту. Так от я взагалі не вляю, як можуть приймати участь ті, хто зрадив Україні. Ті, хто підтримує там режими окупантів. Як, які взагалі вони можуть бути громадянами України?
Спасибо, услышали вас. Спасибо большое за звонок. Александр, ну вот как, опять, давайте, наверное, сапеллируем к опыту Хорватии, да, ну были же и хорватские военные, которые тоже переживали, наверное, да, вот подобные конечно, же ощущения, но что с этим было?
Что говорить, поэтому же и не пускали их и так дальше.
А как, мало не пускали того, даже помню, на ту территорию или в патрули?
Ну, да, в патрули, и их армия туда зашла еще через 5 лет.
А если в гражданском, вот Виталий приедет, да?
Ну, в гражданском другое дело, да, в гражданском другое дело. Вот, поэтому это вопрос непростой. То, что, так сказать, личные отношения, поэтому же и я же вам говорил, что личные отношения – это очень важно, так сказать, учитывать этот фактор. При том, что я сказал, что в Хорватии, хорватский сценарий, у нас должно было погибнуть 220 тысяч, 240 тысяч человек, да, не 13-14. Вот. Но, тем не менее, да, при том, что у них была военная операция, да, и успешно, и так дальше, ну люди же понимают, что есть вещи, которые нужно решать компромиссно. И что, результат? Главное, какой результат? Хорватия член Евросоюза, Хорватия член НАТО.
Хорватия единая.
Да, Хорватия единая. Не могу сказать, что в Вуковаре там все дружба на века. Но живут люди.
Конечно, но это все хорошие слова. Но нужно помнить, что у нас под боком Россия. Россия гораздо больше, нежели Сербия. Абсолютно. Мы не похожи на Хорватию. Мы не можем там провести операцию «Буря». То есть, понимаете, там две стороны, которые примирялись, они были равноценны. И с одной, и с другой стороны шли шаги друг другу напротив, как это им не было тяжело. Где у нас шаги напротив со стороны России? Сегодняшние 120-е мины, которые прилетали на наши позиции, или сегодняшняя утренняя атака?
То есть, Александр, вот пошли навстречу хорваты, потому что видели добрую волю со стороны Сербии. Вот было такое прощение, возможно, со стороны хорватских военных, которые принимали боевые участия.
Фактор тот, что политическое руководство страны, ну я ж, вот это что молодой человек говорит, я ж тогда там работал в посольствах наших, в Белграде, в Загребе, в Сараево и так далее. Я же это слышал. Можете себе представить, что там говорили хорваты, когда представлялся этот план. Вы вообще можете услышать те фразы, которые говорили добровольцы, участники боевых действий?
Да это абсолютно понятно.
Это ж, ну, о чем вы говорите? А президент сказал, да нет, вот пойдем таким путем. Точка.
Где в России
мало
президент
того,
так говорит?
Что, так сказать, сейчас говорили многие люди, говорят, да мы, честно говоря, его не понимали. То есть даже близкие политики, зачем это нужно, к чему это приведет. Говорит, а вот когда уже все это перебродило и прошло. То есть я к чему говорю? Что это самая маленькая проблема, кто там будет. Главное, чтобы это договориться, и пошел процесс. Вот тут действительно может быть миллион всяких заминированных дел, и сегодняшний обстрел – это ж просто вызов. И я вам еще раз говорю, что мы будем идти чем ближе к миру, тем провокации. Люди, вы не удивляйтесь, они еще будут не одна, может, еще и покруче. Поэтому кричать, что все пропало, нет, спокойно идем. Это я видел в Боснии, это видел в Хорватии, так что...
Александр, а касательно вот этой партизанской войны, которую сказал наш слушатель, как Хорватия вот с этот вопрос решила? Ведь были, наверное, несогласные добровольцы или хорватские военные с подобным развитием событий. Как удалось не допустить каких-то боев в этом Вуковаре, учитывая, что эти патрули были только с краткоствольным оружием, по вашим словам?
Ну, так, эти же не зашли. Шли же еще, боевые части же не заходят. Вы же видите, на чем Путин и играет.
На Сребреницу.
Вот такие люди зайдут, как это доброволец, да, и они устроят там Сребреницу, типа, да. А ты говоришь, так, подождите, Сребреницу устроили люди, которые поддерживала официальная Москва. Мало того, я как посол Боснии сейчас еще раз посмотрел, в составе этого Подринского корпуса армии Республики Сербской было два русских подразделения, одно добровольцев, одно казаков, которые участвовали в убийстве 8 тысяч мусульман. Поэтому мы этого и близко не допустим, не допустим. А с другой стороны, вот, дай бог нам сил, умения, выдержки, потому что процесс будет торпедироваться, конечно же. Если это национальным интересом Москвы, чтобы мы вернули Донбасс, я сомневаюсь, да?
Но если нас поддержит международное сообщество в том, что нужно выполнять Минские соглашения и так дальше, тут какой-то шанс имеется.
Виталий и слушатели.
Да, смотрите, смотрите, я тут уже несколько раз слышу слово провокация. Смотрите, я допускаю, что могут быть какие-то противники мира, провокация, там какой-нибудь солдат решил пострелять с автомата. Но мы сегодня видели, напоминаю,
спланированную атаку.
То есть это не какая провокация, это конкретная атака.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Львів, Андрій Гонзяк.
Дуже приємно, слухаємо вас.
Я стежу з вашими передачами, вони дуже цікаві. І перше за все хотів би передати моїй родині, яка живе на території Донбасу. Це Дебальцево, Горлівка, Чорнухіно. Там старше покоління, молоде покоління, воно вже давно виїхало за межі. Я вчора вже спілкувався з вами, я би запропонував вам, як зробити, щоб Російську Федерацію розвалити. Через засоби масової інформації на ту сторону, нам інтенсивно, наполегливо, треба доносити до мешканців незалежних суб'єктів, організацій, щоб вони відокремлювалися, ставали незалежними державами. І таким чином ми їх розвалимо. Тому що на сьогодні Російська Федерація є дуже сильно агресивна, а коли її розвалити на суб'єкти організації, нам допомагає Китай, він забере до Сибіру, і Японія забере всі землі Російської Федерації. Вона стане тоді слабшою. А ми зараз, сьогодні був напад, і нам розказують якісь байки. Не можна на нашій території,
Спасибо большое, но, к сожалению, не можем мы в ефірі призывать к розвалу, да, вот других государств. Но спасибо, вот такой мирный план от нашего слушателя. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я говорю с оккупированной территории.
Очень приятно.
Вот, я слушаю ваши передачи постоянно. Вот. Я, конечно, не согласен, чтобы контролировали, допустим, боевики вот эти вот лугандонские, извините за выражение, вот, с украинскими военными. Вот. И сегодня вот нам, я послушал новости наши, эти лугандонские и российские, как они рассказывали, что украинские нападали войска, а они там оборонялись и дали отпор такой. А потом я послушал украинскую, ну, правду действительно, как это все происходило. А там рассказывали, что там они прорвались, а эти, как его, ну, дети, как это, вот, напали и на минах подорвались, а мы дали отпор. Такая же, блин, извините, пожалуйста, ну, вранье такое же, блин, я не знаю.
Спасибо большое. Ну вот опять акцентируем ваше внимание, что не украинские военные и не представители вот той стороны, боевики, да, а как раз максимально не вовлеченные в ситуацию, которая вот 6 лет уже разворачивается на территории Донбасса, предусматривается патрулирование этих территорий в случае выборов, да, если использовать хорватский сценарий. Благодарю наших гостей. Это были Александр Левченко, экс-посол Украины в Хорватии в 2010-2017 годах, и Виталий Овчаренко, общественный активист, ветеран АТО, дончанин. Не переключайтесь, сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
На прошедших выходных в Мюнхене состоялась традиционная конференция по безопасности, на которой обсуждался и вопрос мирного урегулирования на Донбассе. В Украине возник скандал вокруг пророссийского плана «12 шагов к большей безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе», пишет газета «Сегодня». Документ, который полгода готовили бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов, бывший первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие украинские, американские и европейские эксперты опубликовали на официальном сайте Мюнхенской конференции. В день открытия конференции в распечатанном виде его раздавали в кулуарах форума. Сам президент Украины Владимир Зеленский упомянул о нем, сказав, что неприемлемо за спиной Украины писать какие-то планы. Официально высказался и украинский МИД, мол, это частная инициатива отдельных экспертов, которая не учитывает официальную позицию Киева. Через пару часов после публикации этого плана на официальном сайте конференции его сняли, но стоило украинской делегации вечером 15 февраля уехать из Мюнхена, как новость с этим документом снова появилась. Президент России Владимир Путин не вернет Крым. Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в России. Такое мнение высказал бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов. Он считает, что Донбасс Путин также не отдаст на условиях Украины. Значит, нужно давить. Это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую и социальную ситуацию внутри России, сказал Сенцов в интервью «Украинской правде». США не назначат специального представителя по вопросам Донбасса, заявил в интервью радио НВ бывший посол США в Украине Джон Хербст. Насколько я знаю, Белый дом решил не искать замену Курту Волкеру. Не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела. Не по Украине, а по Донбассу, сообщил дипломат. Бывший посол отметил, что сейчас по вопросам Украины Госдеп представляют исполняющие обязанности помощника госсекретаря США по международным отношениям с Европой и Евразией Филипп Рикер, а также его заместитель Джордж Кент. По итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину в конце января президент Владимир Зеленский выражал надежду, что Соединенные Штаты назначат нового спецпредставителя по вопросам деоккупации Крыма и Донбасса. С июля 2017 по октябрь 2019 года спецпредставителем США по вопросам Украины был Курт Волкер.
Закладка. Открываем Донбас.
Не той здолав, хто вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву. Ти світ навчиш і сіяти, і косить. Бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. І людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку, за гріх сусідський закривали зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Антона Шульги.
Ситуация в Луганской области, где сегодня утром незаконные вооруженные формирования совершили атаку на позиции украинских военных, находится под контролем украинской стороны, подчеркивает президент Владимир Зеленский. Провокации бывают, армия сильно ответила. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией возможно садиться за стол переговоров, подчеркнул глава украинского государства по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сегодня после 5 часов утра незаконные вооруженные формирования открыли артиллерийский огонь по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. Силами подразделения двух бригад было отбито нападение штурмовых групп, сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины. По данным Генштаба, один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое – контузию. Боевики группировки ЛНР обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позициям и артиллерийском обстреле. Боевики не сообщают о своих потерях. По их информации, ранение получил житель села Голубовское. Также есть сообщение о частичном прекращении электроснабжения города Голубовка. Боевики используют советское название «Кировск» и еще ряда населенных пунктов. Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность из-за атаки поддерживаемых Россией боевиков на позиции вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе во вторник утром. Об этом в Твиттере написала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко. Россия не несет ответственности за бой в Луганской области между украинскими военными и боевиками, которых поддерживает Москва, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он утверждает, что Кремль не знает деталей боя. «Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщение о том, что имеет место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем соболезнования», отметил Песков. Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать свои международные обязательства. Так, дипломатическое представительство Соединенных Штатов отреагировало на бой, который состоялся утром 18 февраля в Луганской области. «Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать минские и нормандские обязательства», заявили в посольстве.
Президент Украины Владимир Зеленский не имел в виду боевиков российских гибридных сил как представителей временно оккупированных территорий, с которыми возможно совместное патрулирование границы. Об этом бывший мэр Луганска, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, созванном в связи с обострением в Луганской области. По словам Данилова, в патрулировании могут принимать участие представители громад оккупированных территорий, и они не будут вооружены. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматом из всех сторон, это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Наш контроль совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой, заявил Данилов в ответ на вопросы журналистов. 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на период подготовки местных выборов на Донбассе. И в завершение о погоде. Синоптики прогнозируют, что 19 февраля будет пасмурно. Временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя. По всему Донбассу ночью температура будет около нуля, а днем в Донецке прогреется до плюс 5, в Луганске такая же температура, в Северодонецке до плюс 7, в Краматорске до плюс 4, в Мариуполе плюс 3, в Сватово до плюс 7 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Больше ищите в интернете, в наших социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».